Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, я очень рада, что вы начинаете эту неделю с нами. Шалом. И, как всегда, у нас будет интересно. Мы продолжаем цикл «Библия в мировой живописи» или «Евреи в мировой живописи». И сегодня мы вас отправим в удивительный мир опять картин художников. И я уверена, что с некоторыми именами вы познакомитесь впервые. У нас будет Оскар Рабин, Владимир Фаворский, Дмитрий Жилинский. И, конечно, как всегда, мы постараемся понять, о чем же говорили художники, кодек их картинам, их послания, и как можно было говорить о Христе даже в советский период. Казалось бы, такое страшное, атеистичное, но они это делали, вот как они это делали, насколько это будет читаемо, какой вызовет у вас отклик. Дорогие, пишите, пожалуйста, нам будет очень интересна обратная связь, потому что художники работают, ну, особенно некоторые из них, работают в интересной такой манере, насколько это будет вам близко и понятно. Я с удовольствием представляю моего соведущего этого цикла, скульптора, автора многих творческих проектов Алексея Мочалова. Алексей, шалом.
Шалом, Татьяна.
Ну что, начнем?
Да, сегодня, дорогие друзья, у нас очередной необычный эфир. Почему? Потому что мы с вами двигаемся дальше по временной нашей шкале. И последний раз мы говорили о относительно современных художниках России. Сегодня мы будем говорить о русских художниках уже второй половины XX века, как они были связаны с еврейством, как они были связаны, естественно, с Библией. И, наверное, мы начнем.
Давай скажем, вот смотри, да, вот я назвала три фамилии, кто-то, может быть, в курсе, смотрел когда-то работы этих авторов, кто-то нет, но что их объединяет? Почему мы решили, что мы берем именно вот этих троих личностей?
Интересное сочетание Советского Союза и общей такой религиозности, потому что мы знаем, что официально верования все были запрещены, в СССР, ну, официально разрешены, конечно же, да, но по факту все это дело было запрещено. И вот эти художники все равно во времена СССР, они пытались писать библейские сюжеты. Причем они их не прятали в стол, а публиковали. Открыто это делали. И на самом деле это многого стоило для них. Потом также вот стиль, само направление, это, конечно же, соцреализм. Но, опять же, у каждого художника он будет свой, он будет очень интересный. Это будет влияние авангардизма, влияние модернизма, если это говорить о Фаворском, ну и так далее. Поэтому сегодня мы будем говорить не только вот о таком общем стиле советском, да, но, понятное дело, что у каждого художника он будет отчасти свой.
Ну и мы начнем с одного из, наверное, самых провокационных из нашей тройки. Это такой представитель андеграунда Оскар Рабин и человек, который действительно прожил насыщенную жизнь. Он родился в России, ну, потом эмигрировал во Францию, потом он снова получил российское гражданство, даже определенные награды у него были. Ну и вот эта знаменитая бульдозерная выставка, которую, наверное, многие хотя бы хоть как-то слышали, вот он был одним из организаторов ее и называл, что это одно из самых ярких событий в его жизни. И у него очень интересно, евреи по происхождению, просматривается такая христианская тема с развёрсткой православной, но мы об этом как раз чуть немного попозже поговорим. Давай вот начнем, ну, может быть, с его жизни, как всегда, да,
да,
где, кто на него влиял.
Про, значит, его родители. Родители были врачами еврейского происхождения. Само имя отца Яков Рахмилович Рабин, он о многом говорит, да, хотя там были корни, как он писал сам, из Одессы.
Мама они же были тоже рабиновичи, а потом вот переделали, да, на Рабина.
Угу. Мама Вероника Андерман, ну, тоже фамилия о чем-то нам говорит, с одной, тем не менее. корни литовские, латвийские, простите, да, но тем не менее все равно так или иначе они были евреями по происхождению, поэтому когда родился у них сын в Москве, 1928 год, тяжелый год, начались запреты, там постепенно новая власть начинает ограничивать, вводятся там разные законодательства, но так или иначе он через какое-то время, пройдя вот уже после мировой войны, селится в Лианозово. Тогда это была такая подмосковная деревенька, сейчас это уже район Москвы. Там стояли бараки, типичные советские, в которых жил, наверное, процентов 60 нашего населения городского. И вот в этих бараках, живя со своей женой, он начинает творить такое новое искусство. Более того, он собирает людей, художников, такое объединение, и вырабатывается Лианозовская школа. С одной стороны, это был такой противовес суровому советскому стилю, который сформировался в те годы. Как бы позиция пойти против системы при помощи языка искусства. За свободу, за вот то, чтобы действительно, в том числе и религиозность, да, она была в обществе.
Мне кажется, вот когда смотришь на его работы, изучаешь его творчество, понимаешь, вот что ему претило, это неискренность, плитерность, то есть такая вот постоянная лесть, создание картинки, которая не соответствовала действительности. И он, конечно, выступал активно против этого и пытался, пусть в своей манере, но показать, что реальность, та, которую построили Советы, она отличается от той картинки, которую хотят показать всему миру. И мы смотрим на его работы, я думаю, что сейчас мы их увидим, ты начнешь уже их показывать. Да, его обвиняют в том, что они очень темные, такие где-то депрессивные. Ну, вот сейчас вы увидите, судите сами, насколько они депрессивны. Но многие отмечают, что у него как раз депрессии нет. У него обязательно в его картинах присутствует свет, выход, какая-то надежда. Хотя да, вот такая барачная именно тема, правильно, как ты сказал, вот эта вот атмосфера Лианозова, там, где он жил, да, это же были, это была колония, женская, мужская, вот, по-моему, как раз где они жили, это было место именно бывшей женской колонии. Поэтому сами понимаете атмосферность, да, как тяжело жить вот в этой обстановке, этом месте. Но все равно свет у него присутствует, вот даже на этой первой работе мы с вами видим.
Так. Работа называется очень странно, необычно для советского периода. «Улица имени Иисуса Христа». Никто бы, естественно, не мог представить название такой улицы в столице советского государства. Храм Христа Спасителя был снесен не так давно Сталином на тот момент, потому что на вопрос послов, да, иностранных представителей, какое у вас в стране вот это, что за здание находится, ну, приходилось заявлять, что имени Иисуса Христа, как собор, храм Христа Спасителя. А это было, ну, вообще ни в какие ворота не входило, ни в какие задачи Советского Союза. Поэтому здесь очень достаточно такое идет конфронтация, да, название улицы Иисуса Христа. Именно почему он посвящает улицу? Ну, потому что население, да, в тот район, в котором он находился, да и в принципе мы так устроены, что мы выходим на улицу, да, мы идем по ней, и это такой некий символ нашей жизни, что мы проживаем вот этой дороги, да, вот этой по улице мы идем. И хорошо, если на нашей улице, да, она будет названа в честь Иисуса Христа. Смотрите, что здесь Иисус Христос представлен не достаточно в таком русском стиле. Да, вот этот золотой нимб, иконопись здесь чувствуется.
Православным, да.
Да, да, византийский стиль, восточный. И как раз-таки Оскара часто спрашивали, да, почему именно он это изображает, насколько его религиозность. Ну, он всегда уходил в ответ в Библию и в культуру, в которую он вырос. Вы достаточно интересный человек. Опять же.
Я бы сказала, что вот эта работа и другие его в каком-то смысле пророческие. Не будем забывать, что он еврей. И мы понимаем, что через какое-то время действительно, ну пусть не улица Иисуса Христа в прямом смысле, мы же говорим об искусстве, это образы, символы, что Россия к этому пришла. Да, мы вернулись к тому, чтобы вернуть то, что у нас было, то, что хотели отнять, то, что хотели выхолостить, но не получилось, и слава Богу.
Хотел зачитать из его дневника, что он пишет сам о себе. «Я изображаю жизнь через себя, беря предметы и превращая их в предметы-символы, придавая им вторичный смысл, вторую функцию, дополнительную к обычной, которая характерна для них в жизни». И, как вот замечают многие исследователи, искусствоведы, что Оскар смог разработать некий язык живописи. Понятное дело, он представляет соцреализм, соцарт, но в то же самое время и символизм. Поэтому вот хотелось поговорить о его языке, в том числе живописи. Если мы видим на его работе ромашку, то это как раз-таки символ того светлого и чистого. Ромашка – простой цветок, который иногда может вырасти, что называется, просто на помойке.
И русский, да, такой.
Да, и вот этот контраст. Грязная, там, забитая, заброшенная, и растет цветок, символ такой новой жизни. Опять же, здесь отсыл идет к библейскому повествованию. Ну, про бараки мы уже сказали. Это как раз-таки подчеркивает то место, где живут люди, но там вот эта вот идея коммуна, она очень близка. Скрипка очень часто встречается в его произведениях, как настоящий еврей, естественно, с детства.
Его, ну, его мама хотела, да, чтобы он играл на скрипке.
Угу. Будучи врачами, понятное дело, что они учили его играть на скрипке, но не получилось у него. Икона, которая присутствует, это как раз-таки показатель той культуры, среди которой он вырос. И как бы то ни было странно, это водка, да, которая зачастую бывает на его произведениях, мы это сегодня увидим. Почему это происходит? Не потому что там он проповедовал алкоголизм ни в коем случае, скорее всего, потому что, ну, водка была везде при рождении, при смерти, как он описывает, в радости, в горе, и просто вот в серой, тоскливой жизни. И водка – это некая валюта, когда, ну, не было практически денег, и за бутылку можно было что-то приобрести. Поэтому здесь такой как символ Советского Союза, символ того, где он жил, находился.
Вот, ну, вот ты правильно, вот ты тоже отметил один момент, помимо валюты, действительно, что это образ такого ухода от реальности. Это забытье, потому что ты видишь реальный мир, который тебя окружает, и он выстроен вот из этих бараков, и настолько он тебя пугает, что единственный выход – это уйти через употребление этого напитка волшебного, в кавычках, в другую реальность. И это некая замена, замена чего-то настоящего, когда человек боится жить, боится отвечать на какие-то вопросы, боится бросать вызовы, боится говорить о реальности. Вот этот маскировочный такой страшный элемент, за который прятались многие люди в стране, скажем так.
Вот, ну и, наверное, последнее, что хочется отметить, это газеты. Они тоже очень часто присутствуют. Ну,
газеты, да, это один из его главных действующих персонажей. Да.
Ну, потому что в СССР газета, она способствовала везде, сопутствовала человеку,
совету. Слушай, у него была даже картина такая, извини, перебиваю, где была газета, на ней лежит рыба, по-моему, селёдка, да, и там написано «неправда». Неправда.
То есть газета, эта цель служила для того, чтобы ее читали люди, познавали какую-то новую информацию, но на самом деле газету брали, покупали, выписывали для чего? Для того, чтобы использовать в бытовых целях. Завернуть селедку, куда-то там засунуть, использовать для различных бытовых вещей. Там бумажный кулек для семечек, чтобы там, значит, ботинки просохли и так далее.
Слушай, а ты можешь показать вот его работу, где крест и вот эта селедка с
переходим
водкой?
К ней. Работа с таким достаточно интересным названием, она называется «Соцарт», номер 33. Да, как бы 33 года, ну, вот одной из версий, да, был Иисус Христу, когда его распяли. И вот здесь вот показан весь такой Советский Союз. Что мы видим? Крест, который сделан из бутылки водки и селедки, да, сзади все равно он принимает очертания такого креста, и на фоне город, район такой страшный, угрюмый, серый, и на самом деле все здесь такое серое. Но, как может показаться, да, это некая насмешка или такое издевательство над христианством, На самом деле.
Ну, как раз что соответствует духу времени, да? То есть посмотришь на это произведение, думаешь, ну, Оскар Рабин движется в верном направлении, как и товарищи. То есть это явно глумление над какими-то святыми вещами. Сейчас сказали бы, что эта картина может оскорбить чувства верующих. Но, друзья, мы вам рекомендуем не идти сразу на поверхностное впечатление. Постарайтесь узнать и о произведении художники больше, потому что, конечно, совершенно не об этом речь. И мы сейчас узнаем, о чем на самом деле.
Это символ. Символ того, что дорого и ценно для человека, да, на тот исторический момент. Действительно, так и было. И он это все приносит как бы на крест. То есть человек, то, что для него представляет некую ценность, он отдает ради того, чтобы познать что-то более светлое, более лучше.
Да, но я бы сказала, я опять же не могу ручаться за Рабина, хотя читал тоже об этом, именно непосредственно об этой картине, но мне кажется, что здесь вот как раз присутствует эффект замены. То есть если раньше мы говорим о том, что были христианские ценности в России, царской России, с какими бы недостатками она ни была, и тем не менее это была христианская страна. И ценности были ориентированы от Христа, от Библии, от Священного Писания, что поднимало человека сразу на высокий уровень. То есть что им движет и направляет? Духовные вещи, христианские ценности, человек, созданный по образу и подобию Божьему. Вот эта замена, отсыл к тому, что посмотрите, на что вы заменили, что сейчас является вашими ценностями, которые просели. И, по сути, чем вы живете, что вами движет, вы как себя определяете, как бы идентифицируете как люди. То есть это о некой такой пустоте, деградации, неком духовном вакууме, проблеме для человека. Потому что на самом деле человек живет идеей прежде всего. Ну, советская идея, по его представлению, выразилась вот в этом. То есть чем заменили Христа? Угу. Вот, вот этим. Ну, да, здесь работа. Тоже, да, грустный Иисус около барака, опять же, здесь консервная банка валяется под ногами.
Смятая бутылка из-под водки. Угу. Ну, интересная работа называется «Христос в Лианозово» или более такое широкое название «Пермский Христос в Лианозово». Угу. Опять же, идет трансляция иконописи. Это знаменитый сюжет «Спас полуночный». Перми очень получил распространение свое большое. Это Христос перед смертной казнью, перед, да, крестной казнью, да, в своей вот этой вот он находился как раз-таки в темнице. Там он провел ночь, скорее всего, ну, остаток ночи, весь избитый свинцом, терновым. И вот этот образ страдающего Христа, он находит свое отражение в русской культуре, потому что действительно очень многие крестьяне, они, ну, действительно подвергались страданиям, и Христос там терпел и нам велел, в этом был определенный смысл. И вот здесь, смотрите, опять же, вот этот барак, опять опустошение, и посреди этого ужаса находится Христос, и Христос не победоносный, Христос не воскресший, да, Христос не который...
Он огорченный, вот по его языку тела, да, он огорченный и как бы спрашивающий, удивляющийся: «Господи, что здесь происходит?»
Да, да. И Христос-то он там скоро пострадает, он умрет за грехи вот этих людей, которые так его отвергают, так его поносят, и которые живут в этой инкризии. Христос тут контрастирует, да, он царь иудейский, у него на голове венец терновый, и посреди вот этого ужаса, страха, да, безразличия какого-то, можно найти Христа, и вот эта картина на самом деле о той надежде, которую, я думаю, вполне обрел себя в свое время.
Причем вот когда он изображает даже вот Христа, как мы говорим, такой византийской традиции, это не потому что дань и приверженность именно вот какой-то конфессии, там, в данном случае православной. И он сам писал, что вот эти элементы, они появились не как религиозный такой акцент. Я их использовал как часть повседневности, как часть народной души и моей души. То есть как будто бы он тем самым говорит, что человеку для нормальной жизни не хватает Бога. То есть если у человека в душе нету Бога, получается, как бы, ну, и самого человека, выходит, тоже нету. Вот этот поиск по Богу – это нормальное, это естественное стремление человеческой души. То есть Бог как часть повседневной жизни. И представить свою жизнь без Него можно, но это тогда все превращается вот в какой-то леонозовский барак. То есть где смысл, где точка опоры, на что мы можем сориентироваться? Потому что то, что нам дают, и то, что предлагают, не вдохновляет, не оживляет, как человека, человека живого, человека духа. Это интересно.
Пожалуйста.
А я еще, знаешь, хотела бы, да, как раз еще здесь немножко его такие воспоминания как раз о отце, потому что он пишет, что отец умер, когда мне было 8 лет, всю жизнь он был неверующим, но перед смертью просил читать по нему кадиш, ну, как еврей. Так мне говорили. Дело в том, что когда он умер, мы были далеко. Родители и одна из сестер отца, акушерка по профессии, завербовались в Ханты-Мансийский автономный округ. И здесь вот дальше вот он рассказывает, как шла эта телеграмма о болезни отца, что они были очень далеко, не успели к нему вернуться. Но здесь вот очень важный такой момент, для него важный, он о нем говорит, что даже будучи неверующим, отец в конце, перед своим переходом, вот у него включилось, и он попросил, а все-таки читайте. Это я вспомнила интервью одного известного доктора, который говорил о том, что прям совсем недавно, что очень трудно быть неверующим, когда ты находишься в падающем самолете. Здесь даже у самых ярых атеистов что-то такое включается, и они начинают обращаться к небесам. Так что вот интересный такой момент он фиксирует.
Да. Следующее произведение «Бегство в Египет» или так называемое «Бегство из Леонозова».
«Бегство из Леонозова». Да. Угу. Ну, Леонозова – это прообраз, смотри, прообраз Египта. То есть если мы переводим, да, на наш такой язык, делаем транскрипцию, опять же, выход из греха, выход из того места, где нету живого Бога. Я не говорю, что Рабинович прям осознанно именно вот эту тему прописывал, о которой я сейчас говорю, но Леонозова – это действительно был такой прообраз системы, которая губит человека, давит его, не дает проявляться личности, не дает возможности делать свой выбор по стремлению своей души. И это действительно как выход из Египта, да?
Да.
И вообще я хотела бы, знаешь, сказать про эти леонозовские бараки, что это не просто образ вот такой страшной неустроенной советской действительности, ну, когда там все серо так и неуютно, и то крыша течет, то еще где-то какие-то неустройства. Это душа человека, это сам человек. Вот в той системе, в которую его заключили, в которой он вынужден жить, с которой он пытается как-то бороться, сопротивляться, но в основном ничего не выходит, потому что подавляют. И вот что превращается с человеком. Он сам становится прообразом этого барака. Когда у человека нету свободы выбора, когда этот выбор отнимает система, отнимает государство, тот выбор, который Бог дает человеку. Выбирай, да, следовать за мной или идти каким-то другим путем. Это очень интересно тоже.
Вот следующая работа – это, ну, такое подражание известным живописцам, «Возрождение». Да, фактически такая копия, только в современном.
Да, Леонардо, да.
Угу. Мадонна.
Да, да, вот. И когда он приезжает во Францию, вот его стиль, он не меняется. То есть, ну вот можно было сказать, он жил в Советском Союзе, писал «Мрачные бараки», потому что вот это прообраз того, что происходило в стране. Ну, вот он приехал во Францию, как бы совершенно другая страна, жизнь, люди. Собственно говоря, здесь, может быть, что-то должно появиться другое, там, какие-то краски, возможно, ренуаровские или Моне, более оптимистичные. Нет, он все равно продолжает писать в своей манере. И я думаю, что это как раз делает его еще интереснее, потому что это расширяет вариативность восприятия его работ. То есть это не только про систему, это не только про Советский Союз. Это вообще про человека. Как я говорила, да, вот этот барак, душа, заключенная вот в какую-то концепцию, в каждой стране она своя, которая ищет, ищет чего-то светлого, тем не менее, ищет точку опоры, потому что для человека это всегда важно. Найти точку опоры, на которую он может встать. Что-то большее, должно быть что-то высшее, чем, я бы сказала, предлагает этот мир. Угу. Вот то, что предлагает этот мир, без Бога недостаточно. Нужно что-то большее.
Да, и вот одна из таких уже последних его работ «Спасение утопающего», знаменитый сюжет здесь зашифрован, «Спасение Петра», того самого, который пошел по водам, лодка, да, здесь оставленная, и вот он, посмотрев на эту бурю, начал тонуть, и Христос протягивает свою руку, она здесь еще не пронзенная. Наверху такой символ чаши крови Иисуса Христа, что вот он дает себя за каждого из нас. Интересно, тут пытаются, конечно, найти такие восточные какие-то веяния, инь-янь, ну, на самом деле, все просто такие современные домыслы. Естественно, Оскар об этом не думал, когда он писал эту картину. Он был занят Христом, он был занят той культурой, той средой, среди которой он вырос, это еврейство и, конечно, иудаизм, да, и христианство, если быть точным. И здесь вот как раз показана такая история спасения, что в любой момент из этого страшного Леонозова или откуда там то не было, можно протянуть руку, и Христос, он рядом и готов всегда помочь и вытащить.
Да, хотя очень интересно, что вот этот элемент спасения, он проходит, на мой взгляд, ну, опять же, это, я говорю, сейчас вот то, что пришло мне, когда я смотрю на эти руки, рука повернута очень неудобно для того, чтобы ее взять, как раз и вытащить, и это, скорее всего, рука человека. То есть нам иногда очень трудно повернуться к Богу, чтобы он действительно взял и вытащил нас, потому что останавливают разные сомнения, культуры, внутренние препятствия, блоки, опять же, какие-то установки. А вот развернуться, развернуться к Богу для того, чтобы просто можно было тебя взять и удобно вытащить из этого барака, чтобы ты сам уже из барака превращался во что-то более устроенное, благородное и красивое. Так что, дорогие, смотрите Оскара Рабина, читайте про него. И еще раз такой призыв, когда вы смотрите на работы, связанные и именно с какой-то христианской символикой, не пытайтесь сразу осудить и, конечно, не обижайтесь, потому что это искусство. Постарайтесь понять все-таки, что стоит за этим. Явно не унижение, не оскорбление, а наоборот акцент. И это некая проповедь, какую делали те же самые ветхозаветные пророки, когда они вели себя совершенно нестандартно для иудейского общества, именно для того, чтобы привлечь внимание к тому, о чем они говорят. И когда вот Оскар показывает эту картину «Крест с селедкой и бутылкой», это вызов обществу современному, не только советскому. То есть возвращаемся, где ваши ценности, в чем они? В чем они? Особенно такие периоды, которые мы сейчас проходим, это наиболее актуально. Что строит вашу жизнь? Что на этом кресте? Просто подумайте, для вас лично. Мы, наверное, будем ознакомиться уже со вторым художником, потому что время у нас бежит.
Владимир Фаворский, Владимир Андреевич, российский, советский график. Годы жизни его 1886-1964, то есть это больше к первой половине XX века, хотя вот его можно с легкостью добавить и ко второй половине, потому что человек, который перешагнул свое время.
Да. И ты знаешь, я сначала не до конца, вот когда услышала фамилию, я не поняла на самом деле, вот о ком идет речь, и только потом, когда действительно так чуть-чуть вчиталась, понятно, что это очень известный человек, и его работы, я думаю, многие известны, потому что он иллюстрировал и «Слово о полку Игореве», и «Гамлета», и произведения Достоевского, и одну из библейских книг, которые мы сегодня как раз и рассмотрим. То есть человек, конечно, удивительный, который вывел на пик определенную форму живописи через после 300 лет такого угашания, увядания, он делает вот именно эту графику особенной, такой интересной и достаточно популярной. Так, что мы можем вообще о нем сказать?
У него такие...
О его людях, близких.
Ну, конечно же, он прожил тяжелую жизнь. Это Первая мировая, это Вторая мировая война, это участие. Он был военным, его еле-еле там грабарь смог вытащить с фронта. И вновь он стал художником, очень тяжело болел. С женой они переживали очень тяжело. Вот Второй мировой, у него погибли дети, сыновья. И, конечно же, все это накладывало на него отпечаток. Он был достаточно популярным художником в Советском Союзе до тех пор, пока он не сделал, по словам властей, страшную вещь. Он начал иллюстрировать книгу Руфи. Более того, изучая Священное Писание, он столкнулся с тем, что ему не хватает синодального перевода, поэтому он начинает изучать иврит, погружается в эту культуру и начинает сам лично переводить книгу Руфи. Это не царская Россия, это 20-е годы, 20-го столетия, когда свирепствует коммунизм, да, когда там храмы разрушаются, Священное Писание уничтожается, Фаворский спокойно себе, значит, иллюстрирует книгу Руфи.
Слушай, но он же не мог не знать, что за это будут последствия.
Я думаю,
он же живет в советской стране, да? Он был преподавателем в Хутемас достаточно долгое время. И мне кажется, когда я смотрю на некоторые работы, я вижу просто и влияние Фаворского, правда. Хотя, может быть, мне только так кажется. Но почему нет, если он преподаватель?
Многие-многие другие. Вот он описывает так. Мне пришлось сделать перевод с древнееврейского, иллюстрируя книгу «Руфь». Я понял эту простую историю как очень типичное и очень как бы мировое событие. Не частный случай, а типичный для всего как бы пространства. Действие происходит на всем земном шаре. Интересно, почему он выбрал книгу «Руфь». Возможно, как вот эта женщина, она стала такой ключевой фигурой в истории израильского народа. Будучи моавитянкой, она присоединилась к израильскому народу, поверив в истинного Бога, оставив свой языческий прошлый путь. И, возможно, здесь такое, как вот, движение самого автора, художника, к Богу через Христа. Потому что мы знаем с вами, что из рода, ну, из этого рода, да, происходит Давид, а потом уже сам Мессия, Иисус Христос.
Ты говорил, что у Фаворского тоже были еврейские корни.
Да. Да, они такие очень далекие, но тем не менее они присутствуют. И здесь вот в этой работе, я думаю, тоже возвращение к своим корням. Надо сказать, что за иллюстрацию вот этой книги он впал полную и до конца своей жизни, до оттепели хрущевской, то есть на все время Сталина, на него писали доносы. Я не знаю, просто чудесным образом его не расстреляли, хотя могли. Там вот жена рассказывает, точнее, дочь рассказывает свои воспоминания, говорит, я была маленькой девочкой, такой маленькой, что там булыжники были еще большими. Я иду, и в громкоговорителе что-то рассказывают. Я ничего не понимаю, мама говорит, вот опять говорят там плохие вещи про нашего папу. То есть вот такая вот как публичная словесная порка. Но опять же его как специалиста ценили, и там давали какие-то заказы, но значил жалко существование. Вся слава к нему пришла уже, как я сказал, во время оттепели. Да? Но вот книга Руфи, она выставлялась на всемирных выставках, и там занимала хорошие места.
Давай мы ее посмотрим, да. Как раз сейчас покажем нашим слушателям и зрителям. Ну, если вы нас слушаете, то можно набрать в интернете книгу «Руфь» Владимира Фаворского, посмотреть сейчас иллюстрации.
Это графика, может это литография.
Смотреть, пожалуйста, да.
Литография, то есть линогравюра на линолеуме вырезаны специальными инструментами, и потом их можно было штамповать ну, определенное количество, сколько угодно. Вот наимень, которая указывает на Орфу и приглашает Руфь присоединиться к ней, вернуться в свою землю. Но, возможно, в этот момент она говорит следующие слова. «Твой народ, мой народ, ты твой Бог, мой Бог». Вот такое посвящение здесь мы видим.
Но мне кажется, да, должен быть какой-то ну, явно внутренний запрос у человека, который начинает эту работу, понимая, что он ставит под угрозу свою репутацию и, возможно, даже жизнь. То есть это должно быть что-то такое серьезное. Какой-то именно поиск действительно Бога через осмысление, возможно, своих корней, слова, действительно принадлежности к уже и Новому Завету в Иисусе Христе. Ну, то есть это должно быть либо таким накопительным эффектом, когда человек долго об этом размышляет, и потом у него это выливается вот в подобное, либо с ним должно что-то произойти внешнее, что отразилось вот на внутреннем поиске. Ну, действительно, это интересно. Слушай, да, а что вот такого нового вот в его работах? Вот как ты думаешь, если мы говорим вообще вот о гравюрах?
Если мы посмотрим, на самом деле, во-первых, это линогравюра впервые практически. Обычно на дереве все это дело выполнялось, или афорты на металле. Здесь новые
стили. То есть новый материал такой, да?
Да. Плюс по стилистике, конечно же, это... Чувствуется влияние конструктивизма, чувствуется влияние ну, массы, да, и тех же самых Лентуловых.
Ну вот я только сейчас хотела сказать, то есть вот на стенах советских учреждений как раз, да, вот эти вот мощные люди вот определенно изображенные.
Ну, да, советские. Да, такой. Вот, здесь присущ, причем он стилизован под такую графику. Долгие годы потом вся, ну практически вся советская графика в стиле Фаворского. Он такой был отец, можно сказать, основатель советской графики. Замечательная работа, да, вот «Спящий».
Ваос.
Да, и Руфь, которая вот так вот аккуратненько подкрадывается к нему, чтобы прилечь. Вот посмотрите тоже по композиции, делится на правую и левую часть, но опять же здесь вот элементы иконописи, то есть главные фигуры, они крупного плана. Да, маленькие вот эти вот, как слуги, да, маленькие, как парящие в воздухе. И опять же композиция. Здесь вот внизу мы видим такой букет из тех предметов, которые ну, очень важны для этой всей композиции. Это колосья подобранные, да, мы видим, что это ночь. И вот опять же вот эти вот округлости. Округлость, которая помогает, ну, складки подчеркнуты, специальная стилизация, подчеркивание некой, ну, такой доброты, что ли.
Кстати, вот он сам говорил, что я не иллюстрирую произведение, я создаю книгу. И вот еще раз хочется сказать действительно о книге «Руфь», что в ней нашло отражение не только его скитание в годы Гражданской войны, потому что мы... Там, понимаем, это история о людях, которые ушли в другую землю, ушли от себя, от своих корней, и там практически все потеряли, если мы говорим о наимени. И переведем это на себя, на свою жизнь. То есть от чего мы оторвались, от чего-то важного, знакового, куда мы вышли, где мы сейчас находимся. Мы несем какие-то потери, что с нами происходит? Нам есть куда вернуться назад? Вот Наимени было куда вернуться назад, потому что, несмотря на то, что она ушла из своей земли, но она была там, и она помнила о ней. И она говорит, я туда вернусь, потому что я понимаю, но это как вот притча о блудном сыне. Я ушел, вот сейчас я где-то в скитаниях, мне плохо, но мне есть куда вернуться. И даже если отец не вернет мне того положения, которое было раньше, или как Наимень там тоже, может быть, думала, если я не буду жить как раньше, но я все равно буду жить лучше, чем я живу сейчас. Я верну себе себя. И вот это вот возвращение. Ну и, конечно, пророчески, да, будущая судьба его семьи в годы Великой Отечественной войны, как ты уже говорил, на фронте погибнут оба его сына, так что, да, это такой не то что интересно, а какой-то сложно поисковый, такой возвращающий себя и пророческий вот путь в его жизни, связанный с этой книгой и с этими иллюстрациями, это правда. Дорогие, вы, в свою очередь, вообще знакомы были с творчеством Фаворского? Вот если не с Руфью, то вот мы здесь уже перечисляли маленькие трагедии Пушкина, Гамлет, «Слово о полку Игореве», Достоевского он иллюстрировал, то есть его работы достаточно известны. Напишите нам, вот вы раньше были знакомы с его работой или Оскара Рабина, или вы впервые слышите об этих людях. А у нас есть еще один автор.
Художник Дмитрий Дмитриевич Жилинский. Тоже такой наш современник, он умер в 2015 году, учился в Московском художественном институте Сурикова уже после войны. Затем он там преподавал, был преподавателем в Строгановке, да, возглавлял кафедру монументализма, как раз-таки того самого советского. И творчество его пришло на 60-е годы, поэтому его относят к шестидесятникам, представителям такого сурового советского стиля. Я думаю, вот в работах все это подчеркивается. Ну, вот он говорит, вполне естественно, что мы все живем по заповедям Христа, и эти заповеди мы обязаны жить. Это наш христианский нравственный долг, прежде всего, перед самим собой. К сожалению, во времена СССР как-то, возможно, были там вопросы о Боге, но так или иначе он творчество своем не показывал. Возможно, страх или разные бывают причины. Но уже находясь вот в такой современной России, он пишет несколько картин, их действительно очень мало, но они все-таки есть, которые вот посвящены библейским сюжетам. В первую очередь это Ветхозаветние, конечно же. Например, «Бегство Лота». Причем работа его две. Это эскиз, да, мы видим маленький такой как подмалевок, а это вот уже работа, да.
Ну, окончательно, ангелы, да.
Ангелы ведут детей его и Лота, да.
Лот еще немножко упирается, как бы, да, видишь, у него...
Да, луна отстала, может, ее надо...
Да, работа.
За руку взять, да.
Да-да-да, движение тела такое, как бы, порыв. Что-то взять из прошлого. Как-то остановиться, да. И жена, которая смотрит на этот горящий Содом и Гоморру. Ну, кстати, обрати внимание вот на задний фон. То есть за Содомом и Гоморрой мы видим небо. Небо. То есть не закончится все судом. За всем этим есть милость, есть другая реальность, на которую, может быть, мы иногда не обращаем внимания, или она у нас обнуляется, когда мы находимся в каких-то страшных таких событиях. Потому что, опять же, переношу на наши сегодняшние реалии, да, многие люди испытывают панику, страх, такую подавленность, потому что внешние обстоятельства очень сильно прессуют. Страшно. Страшно, как и людям, которые выходят из Содома и Гоморры. А сзади все тебя полыхает, здания рушатся, а впереди, вот как будто бы, знаешь, как показывал пророк Елисей, вот Елисей показывал своему ученику, когда тот говорит, здесь вообще все нас окружают, подступают, мы просто сейчас проиграем. И он говорит, Господи, открой ему глаза и покажи на самом деле, что происходит. И вот я думаю, что иногда нам тоже нужно обращаться с таким же восклицанием, Господи, покажи нам на самом деле, что происходит, где мы находимся, что мы в реалиях не в этом страшном эпицентре и только, что за этим есть просвет, какое-то будущее, и это будущее будет другим, оно светлое, оно с Богом. Это да.
Точно. А следующая работа «Тайная вечеря».
Ой, она такая замечательная, потому что это практически единственная, но одна из немногих работ в живописи, которая представлена, ну, мне кажется, именно так, как практически все происходило. Ну, может быть, не в таких цветовых решениях, но и может быть, как там было поскромнее, Но то, что люди именно возлежат за трапезой, потому что обычно у нас же, вы знаете, да, изображают разные столы, это уже европейская традиция, а это именно восточная, как было в Древнем Израиле. Люди мыли ноги, вот как Христос омыл ноги ученикам, чтобы было просто приятно также лежать, быть рядом друг с другом, принимать эту трапезу и посмотреть на язык тел. Здесь очень интересно. Вот рассмотрите обязательно эту работу.
Каждый, кто находится там из учеников, эмоции их просто бесценны. Кстати, Иуда, он вышел в открытую дверь.
Да, вышел, да.
Уже покинул. Вот здесь тоже такая стоит минора стилизованная. Очень интересная. Хотя с элементами современности. Там рыба, какие-то фрукты. Ну, вот, все это присутствует. Ну и предлагаю нам посмотреть такую последнюю работу Жилинского. Она с необычным названием. Это «С нами Бог». Опять же, вот мы видим эскиз, и вот мы видим уже саму работу.
Распятие. Необычное решение, да, то, что Господь к нам спиной. Да,
да, да, он спиной, мы опять вот как будто бы в воздухе, да, висит вот это вот распятие. Сейчас будет снятие со Христа, он уже умер, сказал, совершилось. Внизу мы видим город, не Иерусалим, обычный, советский, да. Но есть отсылка все-таки к Иерусалиму, да, при всей вот этой вот такой советскости. Это вход Господень в Иерусалим здесь, да, иллюстрируется там Тайная Вечеря внизу, там моление в Гефсиманском саду, то есть такие страсти Христовы. Опять же, на переднем плане бабушка, которая собирает лилии, возможно, такой прообраз Богородицы, мамы Иисуса Христа. Угу. Вот, ну вот как бы над всем этим миром Иисус Христос. Вот на эскизе интересно, что Христос, туда же как трио, разбойники, вот эта вся картина распятия, она происходит вне времени и вне пространства. И вот эти люди, которые находятся внизу, обычные современники Жилинского, но они переживают это, переживают как бы своих мыслях, да, то распятие, тот подвиг крестной жертвы Иисуса Христа.
Работа потрясающая, согласна. И у нас... Прямо напоследок тоже хочу предложить, посмотрите, пожалуйста, «Воскресный день», у нас нету здесь его, но это тоже замечательная работа, и если, например, у Рабина была отсылка к Леонардо да Винчи, и причем там была, конечно, ну, практически такая копия в контексте, который он создает, то «Воскресный день», конечно, очень напоминает работы Сандро Боттичелли по своей эстетике, по тому, как он располагает фигуры, очень интересная. То есть это рай на самом деле, он так называется «Воскресный день», но, конечно, рай не советский, хотя в советских условиях, как бы, да, опять же, современными людьми, очень интересная работа, вот прям советую ее посмотреть, она меня невероятно вдохновляет, и краски, и вот сам этот антураж, очень много зелени, люди в центре этого сада, и каждый реагирует по-своему на вот это вот событие воскресения. Ты пытаешься картину эту найти? Ну, да. Да. Попробуй, если получится, еще у нас есть прямо одна минуточка, можно будет ее запустить. Вот она, сейчас попробуем ее открыть. Просто я люблю Боттичелли, и мне прямо это сразу так откликнулось. Очень красиво, эстетично, там своя эстетика. Дорогие, ну у нас вот все, на этом мы и заканчиваем, на этой прекрасной доле. Я очень надеюсь, что вы сегодня много получили, открыли с нами эти замечательные картины. И, конечно, желаем вам шалома на эту неделю. Задавайте вопросы, получайте ответы и будьте счастливы. С Богом!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.